Культурный дневник. Наш следующий гость – литературовед Максим Шраер. Разговор с ним записала петербургский корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская на презентации его новой книги «Бунин и Набоков. История соперничества».
Максим Давидович Шраер – русско-американский писатель, литературовед, поэт, переводчик, автор многих литературоведческих, художественных, поэтических книг, среди которых есть и исследование «Мир рассказов Набокова». Сын родителей эмигрантов, он давно уже перешел на английский язык, но эту книгу про Бунина и Набокова все-таки написал по-русски. Максим, если можно, два слова о себе.
Я родился в литературной семье, потому что отец мой, Давид Шраер Петров, писатель. В России он в основном печатался как переводчик, хотя выпустил одну книгу стихов и две книги прозы. А потом мы попали в отказ, и его отовсюду изгнали из Союза писателей, и долгий год не печатали. Как раз в эти годы я именно стал серьезно писать. Мама моя переводчица. Так что, в общем, в этом смысле мое становление, с одной стороны, связано с интеллигентной московской еврейской средой, с семьей писателя. Когда мне было 8 лет, отец научил меня правильно писать стихи, а потом, в общем, научил меня их писать неправильно. Потом,
что значит правильно и неправильно?
То есть он мне показал, что есть определенные каноны, но, в общем, что хорошие поэты понимают, как их нарушать. Но интересно, что моя как раз судьба нетипична, потому что я написал в детстве какое-то количество стихов, которые мне до сих пор кажутся очень хорошими. Кстати сказать, Генриху Сабгиру они тоже нравились в то время. А потом я совершенно не интересовался сочинительством до 19 лет. Потом вот мы уже были в глубоком отказе, самые тяжелые годы, я вдруг стал много писать стихов, которые потом уже вошли в мою первую книгу «Табун над лугом», которая вышла в Нью-Йорке уже после эмиграции. Потом я уже стал писать прозу, а в Америке стал пробовать писать прозу по-английски.
Из книги Максима Шраера «Бунин и Набоков. История соперничества». Все началось со знакомства Буниных с родителями Набокова. Ровесник Бунина Владимир Дмитриевич Набоков, один из виднейших деятелей кадетской партии, весной и ранним летом 1920 года находился в Берлине и в Париже, готовясь к переезду из Лондона в Берлин, где уже поселились его соратники по кадетской партии Иосиф Гессен и Август Каминко. Приехав в Париж, отец тогда еще юного писателя остановился у князя Владимира Аргутинского-Долгорукова, искусствоведа, бывшего сотрудника Эрмитажа, а в то время второго секретаря императорского российского посольства в Париже. О встрече мы узнаем из письменных свидетельств того непродолжительного времени, которое предшествовало кончине Владимира Дмитриевича Набокова. 8 апреля 1920 года жена Бунина Вера Муромцева Бунина записала в дневник. Обедали вчера у Толстого, то есть у Алексея Толстого, с Набоковыми. Набоков, очень хорошо по внешности сохранившийся человек, произвел на меня впечатление человека уже неживого. Он очень корректный. «Очень петербуржец». Конец цитаты. Так начинается книга Максима Шраера о взаимоотношениях Бунина и Набокова. Взаимоотношениях, судя по всему, вполне литературных, но искренний интерес автора сообщает им подобие некого романтического оттенка. Максим Шраер, несомненно, провел кропотливую работу археолога. Пускай события, о которых идет речь, еще не так далеки от нас по времени, но для того, чтобы выявить и заставить звучать струну, как бы натянутую между двумя великими писателями, надо было освободить ее от многих слоев культурных залежей, местами действуя весьма тонкой кисточкой, и она в арсенале Максима Шраера имеется. Он знает достоинства своего труда. На презентации книги он мастерски подает ее ключевые моменты, и какая-нибудь мелочь для профана, конечно, вроде дарственной надписи на очередном романе, становится выпуклой и блестящей, как драгоценность, случайно найденная на дороге. Но, конечно, находки Максима Шраера не случайны.
Я писал эту книгу урывками и очень медленно, почти 20 лет, я впервые задумался о том, что вот этот сюжет опущен в истории русской литературы еще, когда учился в Ельском университете в докторантуре. В начале 90-х годов я вдруг понял, что ни переписка Бунина и Набокова не опубликована, и даже в известных биографиях этот сюжет не прописан. Почему она так долго писалась? Мне хотелось не только восстановить всю сюжетную канву, то есть, ну, где они встречались, что они думали друг о друге, не только собрать их переписку и опубликовать, мне хотелось еще восстановить какой-то более голографический портрет эпохи и собрать свидетельства очевидцев. Конечно же, когда я начал этим заниматься, очевидцев и свидетелей, общения Набокова и Бунина в Берлине, в Париже почти не было в живых, так что я, в общем, по крупицам, как золотоискатель, собирал, намывал этот золотой песок.
Далее Максим Шрайер постепенно рассыпает перед нами свой золотой песок. С самого начала отношений маститого писателя Бунина и совсем еще младенца в литературном отношении Набокова, который был на 30 лет младше. Так было в Петербурге, а вот в эмиграции соотношение сил постепенно менялось.
Нина Николаевна Берберова, молодой писательницей, увидела Набокова. Почему это важно? Потому что именно Берберова в своей книге «Курсив мой», когда она описывала взлет Набокова, вышла «Защита Лужина», и она пишет, что, понимаете, вдруг появился писатель совершенно гениальный, я парафразирую, но близко к тексту, как та самая мифологическая птица Феникс, который возник из пепла изгнания, и потом она добавляет очень трепетные слова: «Все наше поколение было оправдано». С Ниной Николаевной я как-то раз проговорил по телефону о Набокове и Бунине очень долго, и потом получил доступ в ее архив, тогда еще закрытый, в Бельском университете, и потом вскоре ее не стало.
Источников, свидетелей много, но все же главное – сама канва повествования.
Все началось с того, что отец Набокова, крупнейший деятель кадетской партии, юрист, литератор, в эмиграции начинает выпускать вместе со своими соратниками газету «Руль» в Берлине и очень заинтересован в том, чтобы привлечь Бунина к сотрудничеству. И первые письма в книге – это именно письма отца Набокова к Бунину. И потом в одно из писем он вкладывает произведение своего молодого начинающего литератора сына. И потом в ноябре 22 года Набоков сам обращается к Бунину и вкладывает в письмо стихи, посвященные Бунину, которые вскоре после этого публикуются. Тут очень важно: «Ни помыслом, ни словом не согрешу пред музою твоей». То есть для Набокова Бунин – это некий эстетический маяк, эталон. Причем, кстати сказать, со временем изменит свое отношение к Бунину прозаик, но он будет продолжать считать Бунина поэтом первой величины. Он вообще называл Бунина поэтом величайшим своего времени. То есть знакомство начинается, и оно начинается в письмах. Они не увидятся до 33-го года. На рубеже 25-26 года выходит роман Набокова «Машенька», его первый роман. И Набоков посылает экземпляр дарственный Бунину. И, кстати сказать, мы можем проследить очень четко, когда он его посылает. Дело в том, что когда Набоков и его жена Вера, и все именно Слоним, Вера Набокова, находились в разлуке, Набоков писал ей чуть ли не каждый день. И вот летом 26 года Вера Набокова лечится от, кстати, загадочной болезни, о которой мы почти ничего не знаем, в Шварцвальде, на курорте в Сен-Блазене, и Набоков пишет ей каждый день. Эти письма, это, понимаете ли, не только письма о любви или не о любви, потому что Набоков очень под большим влиянием Шкловского находится в то время, Цоо Шкловского, но это еще и подробный отчет о том, что происходит в Берлине, о литературной жизни. Вот он ей пишет, что он, наконец, отправил экземпляр дяде Кости, то есть Константину Набокову, и Бунину. И вот получается Бунин такой экземпляр, и взгляните, что там написано: «Глубоко уважаемый дорогой Иван Алексеевич, мне и радостно, и страшно посылать вам мою первую книгу. Не судите меня слишком строго, прошу вас». Такие высокие слова. И, наверное, для тех, кто привык к такому олимпийскому образу Набокова, который держит дистанцию, который холоден. И я, кстати сказать, еще застал писателей первой волны в конце 80-х годов, которые общались с Набоковым. И, в общем, такое мнение, оно скорее превалировало. Но, видите ли, здесь совсем другой Набоков, который пишет с придыханием, который обращается к Бунину с такими словами, с которыми Набоков вряд ли обращался к кому бы то ни было. Но что интересно, в этом бунинском экземпляре сохранилась только одна запись на полях рукой Бунина. «Ах, как плохо!»
И дальше Максим Шрайер постепенно разворачивает перед нами путь от этого убийственного «ах, как плохо» к совсем иному отношению. Дорога, которую проходит Набоков в своей оценке Бунина, идет в прямо противоположном направлении, причем оба писателя со временем начинают скрывать все то, что их связывает, вплоть до случайных встреч. Книга заканчивается набором цитат из Набокова, пародий на Бунина и довольно пренебрежительных высказываний о нем. Впрочем, и пассаж, где содержится отзыв Бунина, тоже весьма красноречив. 22 мая 1952 года, уже в период последней болезни Бунина, Вера Бунина записывает за Буниным. Как-то мы сидели в русском ресторане. Михайлов, Зайцев, Алданов и я. Марк Александрович говорит: «Вот вас всех Сирин оставят за флагом». Я ответил: «Того-то пережил, того-то пережил. Кума Акима, думаю, переживу». 10 сентября 1952 года в письме, отправленном в Нью-Йорк писателю Роману Гулю, Бунин назвал себя последним представителем русской литературы, начавшейся с Жуковского и Карамзина, включавшей Толстого и Тургенева, и заканчивающейся Иваном Буниным. Конец цитаты. Но, по словам Максима Шрайера, такие вещи характерны не только для отношений отдельно взятой пары Бунин-Набоков.
И тот, и другой очень неохотно признавали влияние других крупных современников. Например, Бунин много лет изображал, что он не читал Пруста, а потом, наконец, прочитал и удивился, что у него столько прустовских страниц. А Набоков много лет делал вид, что он узнал о Кафке, только прочитав французские переводы. А я в свое время исследовал этот вопрос и показал, что Набоков мог узнать о Кафке еще в 20-е годы, даже не зная немецкого, по чешским переводам. Он приезжал в Прагу 5 раз, там жили его родные, и есть целый ряд оснований думать, что он специально смотрел чешские переводы и интересовался тем, что переводится на чешский. Так что эти вот ходы, особенно отрицание влияния крупнейших западных модернистов, очень в этом смысле их объединяет.
Бунин и Набоков. О книге. Вы сказали о том, как вы ее долго писали. Она важна сейчас? Есть ли этот вопрос?
Конечно,
в воздухе?
Конечно, важна. Потому что и Бунин, и Набоков были рьяными антибольшевизантами, потому что они ощущали себя, несомненно, частью того российского прошлого, которое нужно сохранить в оппозицию с Авдепией, потому что они были либералами старого образца, потому что они ценили свободу больше всего, политическую свободу, божественную, художественную свободу, потому что, конечно же, для них тоталитаризм был и оставался врагом. И советский тоталитаризм, и фашистский тоталитаризм, и тоталитаризм других образцов. Поэтому, конечно, они учат нас, кроме всего остального, огромному уважению к личности. Они учат нас тому, что нельзя обижать слабых, и они учат нас тому, что, понимаете ли, если начинаются сумерки свободы, то очень трудно эти сумерки свободы остановить. И поэтому это, конечно, история о Набокове и Бунине, это частная история, но это еще история о том, как в условиях жизни вне России они сохранили то, что в России почти было утрачено.
И то, что и сейчас, наверное, важно, тоже хранить.
Конечно, важно. И как иммигрант я это очень остро понимаю и воспринимаю. Как ни пафосно это звучит, но я думаю, что это так.
Какой материал достался труднее всего?
Конечно, те страницы, которые связаны с личными противоречиями. Ну, например, представьте себе, когда Набоков весной 37-го года в Париже переживает бурный роман с Ириной Гуданини, будущее его семьи вообще на грани. Жена и сын живут в Берлине, в нацистской Германии, и он общается с Буниным и пишет жене отчеты о встречах с Буниным, и не может удержаться от того, чтобы не написать о своем романе, который он отрицает, скрывает. И вот это было очень тяжело писать, потому что, ну, понимаете, это трудно писать без оскомины. Любой маломальский нравственный человек тут удивляется, как же, что же с ним произошло, как он настолько был ослеплен. Вот это вот солнечный удар, то, о чем писал Бунин, настоящий солнечный удар, когда отец и муж оставляет жену и сына в Германии и настолько ослеплен страстью, что на какое-то время даже теряет рассудок. Но общение с Буниным именно в это время достигает своего апогея.
Но не все так серьезно, конечно. Есть во всем этом и немало забавного.
Забавного много. Например, вот когда в 1951 году Бунин, прочитав книгу Набокова «Заключительные свидетельства», «Conclusive Evidence», то есть не прочитав, и мы эту книгу пересказывали, записывает в дневнике, что, мол, вот никогда я с ним не ходил в ресторан, похоже это на меня. Мы же прекрасно знаем, что есть свидетели, и Алданов. То есть что Бунин, понимаете, иногда опускается до того, что он отрицает факты истории только потому, что он не хочет даже в воспоминаниях находиться в обществе Набокова. Вот это очень смешно. К этому не следует относиться слишком серьезно.
Зато книга получилась серьезная, но, по счастью, не сухая, а вполне живая. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Два года назад гостем программы «Культурный дневник» был живущий в Берлине поэт Александр Дельфинов. Этот час завершит премьера песни «Министр культуры» на его стихи. Группа Angry Animals, солисты Александр Дельфинов и Герберт Моралес.
Он взяток не берет, не курит, не пьет, любит народ, никогда не врет. По утрам упражняет себя физкультурой. Хороший мужчина рулит культурой. Министр культуры собою горд. Министр культуры все еще торт. Министр культуры он такой один. Министр культуры наш властелин. У него есть жена, и она умна. 140 миллиардов накопила она. Не может быть мужем какой-то дуры. Самый продвинутый министр культуры. Министр культуры.
Герой новостей.
Министр культуры.
Не собрать костей.
Министр культуры.
На все времена.
Министр культуры.
Сажай семена. Министр радеет за всю Россию. Траву он не косит, а только сеет. Для нашей молодежи министр как гуру. Убойной силы растит культуру.
Министр культуры,
лови момент.
Министр культуры,
интеллигент.
Министр культуры,
иностранный агент.
Министр культуры,
будущий президент.
Когда на поле боя каркают вороны, кто рад больше всех?
Министр обороны.
Когда дыра в кармане поет романсы, кто рад больше всех?
Министр финансов.
Живые мертвецы убиваются кровью, кто рад больше всех?
Министр здоровья.
Когда от министров не останется искр, кто рад больше всех?
Премьер-министр.
Когда у гитариста отказал инструмент,
кто рад больше всех?
Конечно, президент.
Но радует мой глаз объем мускулатуры лучше всех министров.
Министр культуры.
Да вы и так надоели. Господи, прости. А вот тебе шиш. А сейчас что будет? Здесь я забыл текст.
О, черти полезли! Чертей прижги!
Песня Александра Дельфинова «Министр культуры» завершила программу «Культурный дневник» на волнах свободы. Ее подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.